Глава 8. Хлебный потоп. Ужас вселился в деревню. В каждом рыбацком доме оказалась хоть крупица вечного хлеба. Когда настала летняя жара и хлеб начал быстро расти, все пережили кратковременную радость о небывалом урожае. Но следующие же за этим дни убедили всех, что тесто растет с угрожающей быстротой, превращаясь из драгоценного питательного вещества в страшного врага, вырастая в могучий хлебный потоп, который грозит всеобщей гибелью. Общая опасность встряхнула всех. Надо было принимать какие-то меры, чтобы спастись от ужасной смерти. Рыбаки, как и Ганс, в первое время пытались истребить тесто, поедая его. Они ели с отчаянием, остервенением, наедались до спазм в желудке, до обморока. Во многих из них проснулся какой-то звериный первобытный эгоизм. Желая спасти себя, старшие и более сильные принуждали есть слабейших и младших. Ничего не помогало. Скоро всем стало очевидно, что поедом тесто не истребишь. Оно заполняло комнаты, разбивая окна, выползало на улицу и растекалась серым потоком. Сила роста была так велика, что тесто, заполнив камин, поднималось вверх по каминной трубе, вылезало наружу и нарастало на крыше, как снежные сугробы. Многосемейные рыбаки еще кое-как справлялись с тестом. Они вовремя вынесли его из дому и выбросили на улицу. Ночами рыбаки подбрасывали куски теста своим соседям. Если их застигали на месте преступления, то жестоко избивали. Один из этих преступников был застигнут фрицем у своего дома. Взбешенный фриц свалил подкидчика ударом кулака и тело несчастного бросил в хлебный сугроб. К утру тесто совершенно поглотило труп. Так фриц совершил свое второе убийство. Он даже не скрывал этого, объясняя односельчанам, что это была лишь необходимая оборона. Городские судьи, может быть, и нашли бы в действиях фрица превышение пределов необходимой обороны. Но все рыбаки твердо стояли на том, что фриц действовал как должно, что этот случай послужит уроком для других. Изгнанные тестом из домов, растерянные, полупомешанные от страха, люди часто собирались на берегу моря и обсуждали свое положение. На этих собраниях рассказывались страшные вещи. Как погибла в тесте вся семья плотника, ночью, когда все спали, тесто завалило дверь и окно, и несчастные были удушены тестом. Как погибали грудные дети и беспомощные больные, оставленные в домах. Одна мать, потерявшая ребенка, рассказывала: «Я пошла к соседям просить помощи, чтобы помогли мне хоть вынести вещи из дому. Тесто заполнило у меня только одну комнату до половины, а в другой лежал мой ребенок. Я надеялась скоро вернуться, но мне пришлось обойти всю деревню, прося помощи, однако никто не шел. У каждого были свои заботы. Не могу сказать, долго ли я была в отлучке. Когда же вернулась, то увидела, что вся комната почти до потолка заполнена тестом, и через нее мне не пройти в комнату, где лежал мой ребенок. Я бросилась к окну, но оно было закрыто изнутри. Тогда я решила пройти сквозь тесто. Оно оказалось очень вязким, как густая тина. Я сделала несколько шагов и уже выбилась из сил. Голова моя была еще выше теста, оно достигало плеч. Но скоро тесто начало покрывать мне шею, подошло под подбородок. Еще несколько минут, и оно удушило бы меня. Я тонула в нем, как в вязкой тине болота. Я начала кричать. Спасибо, мимо бежал фриц. Он слышал мой крик и багром вытащил меня. А ребенка мы так и не могли спасти». «Да, все это так и было», — подтвердил фриц. «Я сам порядочно наглотался теста, прежде чем мне удалось вытащить Марту». И это самоотверженное спасение погибающего казалось слушателям таким простым и нужным делом, как и убийство подкидчика. Слово, которое появилось с появлением нового вида преступления –